доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Сегодня, когда по всему миру широкими шагами ступает коронавирус, мы особенно внимательно и тщательно следим за своей гигиеной. Но если говорить о здоровье в целом, то очевидно, что важной составляющей является то, что мы едим. Учитывая особенности и потребности организма, каждый из нас придерживается определенного рациона питания. Да и рынок продуктов сегодня, в принципе, готов удовлетворить даже самый притязательный запрос. Но, с другой стороны, мы не должны забывать о численности населения мира, которое неуклонно продолжает расти, и на этом фоне все чаще звучат разговоры о переходе на искусственную пищу, но вот кто-то пошел еще дальше и уже даже экспериментирует в этой области. Так вот, сегодня, когда отмечается Международный день без мяса, речь пойдет о том, какая альтернативная продукция предлагается потребителям уже сегодня, насколько она безопасна и полезна, и можно ли в принципе обойтись без привычных нам молока и мяса. Об этом будем говорить в ближайшие минуты в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Ну и, собственно, с России-то мы и начнем, потому что еще в прошлом году осенью появились сообщения о том, что в России создано искусственное мясо для пищевого производства. Тогда все детали рассказывал Николай Шимановский. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, более того, заведующий кафедрой молекулярной фармакологии и радиобиологии имени академика Сергеева, медико-биологического факультета Медицинского университета имени Пирогова. Так вот, Николай Шимановский рассказывал детали, можно сказать, этого проекта, как он был разработан, как шел процесс, сколько денег было на это все потрачено. И, на мой взгляд, самый важный комментарий, о котором сказал тогда Николай Шимановский, касается вот этого мяса из пробирки как весьма перспективного направления в мясной промышленности. И вот лично мне в данном случае хотелось бы понять, чем подковано, скажем так, это высказывание и понять вообще все остальные детали. Вот, собственно, первоисточник Николай Шимановский с нами на прямой связи. Николай Львович, я вас приветствую.
Добрый день.
Очень много интервью вы давали, вот, по крайней мере, сентябрь прошлого года. Я нашла много статей, в которых вы рассказывали о том проекте по созданию искусственного мяса для пищевого производства. И практически каждое ваше интервью начиналось со слов о том, что это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Что нас сегодня заставляет думать именно так?
Ну, я думаю, заставляю думать так, потому что растет вообще количество тех людей, которые отказываются от потребления натурального мяса, да, именно из-за нравственных аспектов, больше переходят на растительную пищу. Это один аспект. Второй аспект – это то, что увеличение количества мяса натурального из живых животных, оно сопряжено с тем, что у нас идут большие затраты для этого. А особенно, с моей точки зрения, это выброс парниковых газов, которые образуются в организме. Образуется метан в организме жвачных животных. И сейчас пересматриваются вот те риски, которые приводят к тому, что этот метан и обуславливает повышение климата, изменение климата. Вы понимаете, это тоже один из самых таких серьезных аспектов, который все время обсуждается. Вот только сегодня слышал, что на 2 миллиметра в Гренландии повысился уровень Мирового океана. Это грозит затоплением.
Ну, то есть, по идее, вот все эти проекты по мясу из пробирки или какие-либо подобные, их активно должны поддержать те же экологи.
Да, это вторая проблема. Одно время это нравственность. Это, конечно, вот с моей точки зрения, очень существенно, что умерщвление животных и выращивание специальных животных для этих целей, оно вот с точки зрения нравственности, конечно, и гуманности имеет большое значение, и я думаю, тоже будет все больше иметь значение. Кроме того, я хотел бы отметить вот сторонников мясной пищи, что в настоящее время даже выращивание вот тех же животных, оно сопряжено тоже с какими-то добавками, применением гормонов специальных, антибиотиков, что тоже нарушает их настоящую, на самом деле, истинную природу. Поэтому мы живем в такое время, когда нужно к этому относиться, так сказать, с пониманием, что происходит. И вот эти два направления, они в конечном итоге могут вот сойтись в одно, и мы получим хорошее, качественное, искусственное мясо после пробирки. Но по своим вкусовым качествам и полезности оно может даже повысить то, что мы сейчас имеем.
Mm-hmm. Но я так понимаю, что мясо из пробирки – это какой-то совершенно другой продукт, не имитирующий настоящее мясо.
Нет, знаете, вот как раз в пробирке мы выращиваем мясо из клеток животного, бычка, молодого бычка. Мы берем эти клетки, которые затем начинают в геометрическом процессе делиться, и получаем именно мясо. Это не имитация мяса из растительного белка или откуда-то. Это натуральное вот в этом плане, то есть из клетки самого животного. Другое дело, что мы животного при этом не умерщвляем, и используем просто уже отдельную клетку для роста. То есть такая как бы молекулярная машина работает для получения белка. Пока еще это очень дорого и намного дороже, чем вырастить просто бычка обычного.
Ну вот я видела цифру, что на получение фарша массой 40 грамм ушло порядка 900 тысяч рублей.
Правильно. Именно так рассчитали. Но это вы понимаете, что первично нужны разные опыты, подбор условий. Поэтому это не те суммы, которые будут при промышленном производстве. Конечно, это будет снижаться. Вот. И в то же время будет расти, я думаю, ограничиваться условия выращивать вот животных натуральных. Будет расти, будут ограничивать стада, потому что они дают вот такой парниковые газы и опасность. Я думаю, в этом пути и в конечном итоге цена будет одинаковая.
Николай Львович, а скажите, то, что касается тех полезных веществ, которые необходимы для организма. То есть мы же понимаем, что должны быть и белки, и жиры, углеводы. То есть если мы говорим о полезных свойствах вот такого созданного мяса из пробирки, что вы здесь можете сказать?
Ну, это как раз мы можем в этих условиях более четко регулировать даже, чем у животного большого. Почему? Потому что мы знаем, что нам нужно человеку, какие элементы мясные. Это, естественно, во-первых, железо. Оно лучше всего усваивается из мяса, потому что там много миоглобина, который содержит как раз вот нужное нам железо. И некоторые люди страдают из-за вот недостатка, анемии бывают. Поэтому, ну, не только железо. Там и многие другие полезные вещества, и витамины, в том числе D, Е, то есть необходимые, жизненно необходимые. И мы их можем давать в нужных количествах.
Угу.
Нужные жиры, вы знаете, все время об этом тоже сейчас говорят, ненасыщенные аминокислоты. Мы тоже теоретически разрабатывать так, чтобы в мясе их было нужное соотношение.
Николай Иванович, а что тогда говорят приверженцы, мясоеды? Что они имеют против таких разработок? Ну вот по отзывам вы с какими комментариями сталкивались?
Ну, это естественно. Фермеры, которые исторически, многие поколения работают над вот, производством натурального мяса, продают его, они, конечно, волнуются, что будет. И, как всегда, говорят, что все равно вы никогда не создадите то мясо, которое вот, дает нам природа. И тут только скажет сам человек, действительно, что ему больше нравится. С моей точки зрения, должен быть выбор. Кто хочет, пока, по крайней мере, вот, в современном обществе, может потреблять натуральное, и пока практически все используется натуральное мясо, а кто вот, имеет более продвинутую точку зрения, наверное, будет использовать искусственное мясо, оно искусственное, оно не имитация. Оно искусственное мясо с нужным количеством полезных свойств. Что касается вкусов, то тут тоже, я думаю, у каждого человека свои пристрастия. приверженности к тому или иному вкусу. И тут тоже можно будет создавать разные вкусы с помощью вкусовых добавок, которые уже широко применяются, как вы знаете, в промышленности мясной.
Угу.
Так что я не вижу здесь особых проблем. Хотя это все теоретически. Жизнь покажет, на самом деле, критерий будет практика.
Еще один комментарий по этому поводу я видела, о том, что вот такое искусственное мясо может появиться на российских прилавках к 2023 году, но при условии решения правового статуса этого продукта. А какие здесь сложности возникают?
Ну, с моей точки зрения, я вот здесь не специалист, а все-таки ученый. И мне кажется, что у нас в магазинах есть много искусственных уже продуктов, и никаких не было вот в этом плане издержек. Ну, мы берем открыто совершенно, никаких незаконных актов не происходит.
Угу.
Мы берем небольшое количество тканей у молодых бычков под анестезией. Тут нет никаких противоречий. Этических норм мы не нарушаем никаких. Затем в искусственной пробирке мы создаем продукт. Вот, ну, возможно, его безопасность потребует каких-то специальных, в том числе лабораторных исследований. Мы к этому готовы. Как и любое лекарственное вещество, мы изучаем его репродуктивную токсичность, его хроническую токсичность. Чтобы не было никаких предубеждений, мы, я думаю, все это проведем и докажем его полную безопасность.
Угу. Скажите, точнее, уточните такой нюанс. То есть, понятно, вот вы еще раз нам напомнили, что вы ученый. Часто сравнивают ситуацию в России, например, с тем, что происходит в других странах. Вот вы же наверняка следите за разработками американцев, европейцев, возможно, китайцев. Можно сегодня говорить о том, что кто-то шагнул уже вперед, и вот это искусственное мясо, это действительно наша завтрашняя жизнь?
Ну, вот имеются, конечно, литературные данные. В частности, вот в 2013 году был уже представлен вот в Лондоне первый гамбургер с лабораторной котлетой. И, правда, нет широкого пока потребления. Пока это очень дорого, но такие исследования ведутся везде. И они привлекают, я скажу, инвестиции, потому что, на самом деле, есть сторонники, вот, исходя из таких гуманных подходов.
Угу.
С моей точки зрения, пока гуманных и нравственных подходов. Ну, может, я даже не экономист. Может быть, вы знаете, будет и какой-то бум сразу взрывной после вот уже наработки таких промышленных масштабах.
Помимо искусственного мяса, есть планы по разработке каких-то других искусственных продуктов? Или мясо, вы считаете, это ключевое направление сегодня?
Ну, тут подход, смотрите, как мне объяснили вот промышленники, которые у нас финансируют, собственно, этот проект. Наиболее пока дорогостоящее мясо – говядина. И поэтому именно говяжьи клетки пока наиболее вот перспективны в этом плане. Они все-таки думают об экономике. А теоретически можно вырастить искусственно любые клетки. В частности, вот я знаю, даже и растений берут клетки, чтобы они нам давали нужные лекарственные вещества, например. И там тоже фитоинжиниринг, тут вот биоинжиниринг, там фитоинжиниринг. То есть эти технологии, они близки друг к другу, они дополняют друг друга. Я думаю, это будущее наше, ближайшее.
Ближайшее будущее. Спасибо,
да.
Спасибо, Николай Львович, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой молекулярной фармакологии и радиобиологии имени академика Сергеева, медико-биологического факультета Медицинского университета имени Пирогова, создатель искусственного мяса Николай Шимановский был с нами на прямой связи. Ну вот, кстати, если задаться вопросом, какие еще искусственные продукты создают или есть планы создавать, вот уже, например, финские ученые, финские биотехнологи, сообщили о прорывном открытии, позволяющем при помощи неких микроорганизмов производить муку из ничего. Здесь все дружно задумались, да? Но они рассказывают, я уточню, основной элемент финской технологии – это биореактор, в котором варятся, внимание, микробы, вода, азот, сера и фосфор. Подпитываясь углекислым газом и водородом, который образуется из воды в ходе электролиза, бактерии растут и производят белковую массу. Потом ее перемалывают в порошок, и получается некий аналог хлебной муки. В общем, как человек, который не отказался еще от мяса и не вегетарианец, когда начинаешь погружаться в то, какие искусственные продукты сегодня существуют и каким образом их создают, становится, честно, немножко страшно. Хотя мы же понимаем, что, в общем, когда это все расписано, когда, вот как Николай Шимановский нам рассказал, это все протестировано и говорит даже, что есть полезные свойства в искусственном продукте, потому что они добавляются руками человека, может быть, в этом и нет ничего страшного. Об этом мы поговорим буквально через несколько секунд.
Коронавирус. Без паники.
Не доверяйте непроверенной информации. Все, что предпринимают власти в целях борьбы с коронавирусом, узнавайте только из достоверных источников на официальных сайтах городских служб и проверенных средств массовой информации. Не поддавайтесь на спам-сообщения в соцсетях. Соблюдайте бдительность и не поддавайтесь паническим настроениям. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы разбираемся в теме создания искусственных продуктов. И так как многие говорят о том, что за этим будущее, ну, потому что меняется и численность населения, она растет, меняется экологическая ситуация, меняется ситуация с животными, в том числе этические вопросы. Понятное дело, что есть определенная группа людей, которые выступают против выращивания, а затем целенаправленного убийства животных. Но вот пользователь Любовь пишет о том, что биологическая ценность таких продуктов равна нулю, использовать искусственно созданные продукты в своем ежедневном рационе питания не следует, если, конечно, вы не хотите иметь серьезных проблем со здоровьем. Ну вот это, видимо, по поводу искусственных каких-то продуктов. Не очень понятно, будут иметь какие-то серьезные проблемы со здоровьем люди, которые не едят натуральное мясо, а будут есть искусственно созданное. Мне кажется, что это со стопроцентной уверенностью и гарантией никто не может сказать, никто не проводил соответствующих экспериментов или исследований. Мы даже можем обратиться к опыту вегетарианцев, семьи вегетарианцев, да, и когда мама и папа, допустим, не едят мясо, кто-то даже отказывается от там, яиц, молока, ну, в общем, продуктов животного происхождения, что называется. Своих детей-то они наполняют полным рационом. То есть они не заставляют отказываться от мяса, только если дети, подрастая, сами этого не хотят сделать. И они же регулярно ходят к врачам и проверяют, собственно, здоровы дети, нездоровы дети, в каких там нуждаются белках, жирах, углеводах или каких-то дополнительных витаминах. То есть это все исследуется, и в этом, собственно, вроде бы как нет ничего страшного. Но уточним детали у врача-диетолога, научного сотрудника ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова с нами на прямой связи. Наталья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много информации, на самом деле, по продуктам, которые сегодня создаются искусственные. Я вот нашла, начиная, знаете, с элементарного, это что-то вроде кофе. И когда проводились эксперименты, люди даже чаще выбирали искусственный кофе, чем натуральный. Кому-то это может показаться парадоксом, но вот, тем не менее, это так. Ну и плюс довольно много информации о создании мяса из пробирки. Вы вообще, как врач-диетолог, как относитесь вот к таким искусственным созданным продуктом, потому что я спросила у Николая Шимановского, это как раз человек, который имеет отношение к производству в России искусственного мяса, и он говорит, что в процессе создания они добавляли важные, полезные различные не добавки, да, а как назвать-то? Ну, в общем, то, что необходимо человеческому организму для нормального существования, функционирования и развития. И то есть искусственное мясо, оно якобы такое же полезное, как и натуральное мясо. Вот согласны вы с этим или нет? Да, микроэлементы,
спасибо.
Мне кажется,
спасибо. Что пока говорить об этом рано, потому что еще искусственное мясо – это продукт будущего. На сегодняшний день это действительно то, что разрабатывается, и то, что в пищу мы практически не употребляем. Поэтому оценить результаты и влияние на наше здоровье пока мы еще не можем. Но теоретически можно предположить, что искусственное мясо будет продуктом будущего. Почему? Потому что, как вы понимаете, животноводство сейчас у нас переживает не очень хорошие времена. Очень много мнений о том, что животноводство само по себе наносит большой вред окружающей среде, очень наносит вред для нашей экологии, потому что большой расход и воды для этого, и большие затраты различных других полезных ископаемых, и ресурсов, скажем так, и земельных, и других для того, чтобы поголовье скота было достаточное. А во-вторых, нельзя забывать о том, что все-таки население Земли растет у нас в геометрической прогрессии, а все материальные блага растут в арифметической прогрессии, поэтому вполне возможно, что через энное количество лет именно искусственные продукты, в частности искусственное мясо, будут именно той пищей, которой человек будет питаться. Но на сегодняшний день мы все-таки предпочитаем питаться натуральными продуктами и натуральным мясом. Но я думаю, что тем не менее разработка искусственного мяса, да, это то, что необходимо для того, чтобы предотвратить в будущем, может быть, какой-то недостаток натуральных продуктов.
Но вот если мы обращаемся к истории и к прошлому столетию, когда, например, овощи, фрукты стоили очень мало, а мясо это было очень дорогим продуктом, вот какова вероятность того, что это искусственное мясо и какие-то искусственные продукты, они будут стоить очень дорого, и это не будут продукты нишевые?
Я думаю, что если искусственное мясо будет стоить очень дорого и на него не будет спроса, не будет никакого смысла его производить. То есть задача именно производителей сделать так, чтобы этот продукт был доступен для широкого потребления. Иначе затраты не будут покрываться, как вы понимаете, экономической выгоды никакой не будет. Но мне кажется, что все равно на сегодняшний день говорить об искусственном мясе как о продукте питания еще пока рановато. Искусственное мясо – это не то, что сейчас у нас есть на столе у нашего потребителя. Это то, что разрабатывается, то, что находится в стадии совершенствования, скажем так.
Угу. Я бы еще у вас спросила по поводу общего рациона, правильного питания. Хотя мне не очень нравится слово «правильного питания», я бы говорила о здоровом именно питании. Что, вот вы упомянули экологию, да, непростую экологическую ситуацию. Что сегодня должен обязательно в своем рационе иметь человек?
Да, действительно, вы правильно сказали, правильное питание может быть не очень удачный термин. Сейчас говорят рациональное питание или оптимальное питание, но это именно то питание, которое должно обеспечить две основные задачи. Это первое, обеспечить нас полностью энергией, во-вторых, обеспечить нас теми эссенциальными пищевыми веществами, из которых строится наш организм, то есть быть строительным материалом нашего организма. И существует уже разработанная давно пирамида питания, которая показывает, сколько каких продуктов из каких групп в сутки мы должны с вами употребить, чтобы полностью обеспечить свой организм всем необходимым. И надо сказать, что эта пирамида питания, она предусматривает в том числе и употребление продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, молочные продукты, яйца, то есть источники животного белка. Почему мы обращаем внимание на эти продукты? Потому что животный белок – это именно тот белок, который максимально хорошо сбалансирован по аминокислотному составу и содержит именно все необходимые незаменимые аминокислоты, которые, к сожалению, в растительных белках не так широко представлены. Во-вторых, если мы говорим с вами о мясе, почему мы ценим мясо? Потому что мясо не только источник этого полноценного животного белка, но и содержит максимальное количество и в максимально удобной, максимально усвояемой форме таких очень важных эссенциальных элементов, как витамины группы В, в частности, витамин В12. Больше его в том количестве, в котором содержится мясо, больше ни в одном продукте его не содержится. Ну и, конечно, такой минерал, как железо. И совокупность вот витамина В12 и железа – это именно та совокупность, которая очень хороша и необходима нам, всем людям, для нормального кроветворения. И особенно это важно для растущего организма, для детей, ну и, конечно, для беременных женщин. Mm-hmm. То есть, если мы рассматриваем мясо как как компонент правильного, да, как вы сказали, или оптимального, здорового питания, то да, 2-3 порции таких продуктов, по крайней мере, в неделю, мясных продуктов, они должны быть обязательно для того, чтобы сохранить нам здоровье и обеспечить всеми социальными полезными веществами.
Коротко, последний вопрос. У нас полминутки буквально. На ваш взгляд, кто и насколько активно должен менять отношение людей вот к такому рациону здорового питания? Потому что понятно, что пока все в свое время не наелись чипсарей, чипсов, то есть гамбургер или чего-то другого, рацион не поменялся.
Я думаю, что как раз вот в данном случае образовательные программы, которые формируют именно пищевые привычки, какие-то пищевые пристрастия, формируют мировоззрение людей, это очень важно. И в этом плане как раз средства массовой информации должны, я думаю, доносить правильные эти знания до людей. Тем более, что сейчас очень много различных мифов, которые путешествуют по интернету, в частности, и люди верят, и поэтому сейчас очень многие люди отказываются, по крайней мере, и от мяса, и от других животных продуктов, потому что считают, что вегетарианство — это правильное питание.
Хотя, возможно...
Рациональное питание не подразумевает отказ от животных продуктов. И я уже объяснила, по каким причинам.
Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Наталья Денисова была с нами на прямой связи. Говоря.